Глава вторая. Зная, что заснуть не получится, Мила провела ночь, скорчившись на том же диване, с которого несколько часов назад Джоанна Шаттон бросила ей в лицо ненавистную правду.
«Вероятно, ты единственная можешь открыть нам, кто такой Энигма».
Отголоски этих слов все еще звучали в доме.
«Тебе не нужно будет с ним встречаться», — уверяла судья. «Ты просто выслушаешь полный отчет обо всем, что мы о нем знаем, и поделишься своими соображениями. Говорит тебе это о чем-либо или нет? Потом с чистой совестью забудешь об этой истории».
«Почему вы так уверены, что татуировка означает мое имя, а не что-нибудь другое?» — запротестовала она.
«Мила может означать тысячу разных вещей, ведь насчет чисел вы тоже не можете пока сказать ничего конкретного». «Возможно, мы ошибаемся, но должны попытаться».
Воззвав к ее чувству долга, Шаттон достигла цели. Мила наблюдала, как пламя в камине постепенно затухает, пока оно не угасло совсем, оставив ее наедине с давно знакомым холодом. В объятый тишиной дом проникал приглушенный шум леса. Ветер раздвигал крону деревьев, прокладывая себе дорогу, а издали доносилась ленивая мелодия волн, чередой набегавших на берег озера. Алиса, почуяв неладное, разволновалась. Мила ощущала свою вину, поэтому разрешила ей лечь спать в берлоге из одеял в окружении плюшевых зверушек с их умильными улыбками, захватив с собой фонарик, любимые книги и айпод с Элвисом. Тьма явилась за ней, и Мила должна была принять решение, которое касалось также и дочери, решение, которое позволило бы вернуться назад. До сих пор все шло так хорошо. Зачем только она открыла дверь судье? Вместе с ней Мила впустила в дом нечто безымянное, то, что питается злобой, жреет от криков невинных жертв и уж, конечно, внедрившись куда-либо, не желает покидать это место. И вот и сейчас Мила ощущала присутствие, тень среди теней, которыми полнилась комната, и не знала, как ее выгнать вон? Безымянный злодей, свершивший расправу над Андерсонами, вытатуировал на себе ее имя. Одна мысль об этом доставляла мучение. Не столько смысл такого поступка волновал ее, сколько действие само по себе, знак, оставленный на коже. Сколько раз и Мила тоже резала свое тело, пытаясь извлечь из себя какое-то человеческое чувство, испытав боль, приблизиться к милосердию и состраданию, чуждым ей от природы. Сходство или, того хуже, сродство с монстром ужасало ее. Это не может быть случайность. Он знает. Поэтому и пытается впутать ее. Вопросы и сомнения вихрем проносились в уме. Внутренний голос призывал бросить все, забыть речи Шаттона и эту историю, вновь погрузиться в полное уединение, которое она избрала для себя и дочери, и продолжать свою новую жизнь. Ведь никто не может заставить ее ехать в город, чтобы раскрыть то, что таится под загадкой Энигмы. Ибо Мила была уверена, эта татуировка — призыв. «Я не позволю себя одурачить», — твердила она. Мысль о том, что ей предстоит иметь дело с тем человеком, даже не встречаясь с ним лично, приводила в смятение. Но другая ее сторона, глубоко скрытая в подсознании, подталкивала Милу в противоположном направлении. Надо пуститься в путь и раскрыть подоплеку. Хочу раздвинуть занавес, заглянуть за кулисы, посмотреть в глаза фокуснику и разоблачить трюк. То был темный зов. Мила это ясно ощущала, но, несмотря на все усилия, не могла отрешиться от него. Пусть у нее получалось справляться со своей второй природой, окончательно ее обуздать Мила была не в состоянии. Рассвет рассеял вместе с тенями и последние попытки сопротивления. Несмотря на долгую ночь, Мила мыслила трезво и понимала, что бесполезно игнорировать призыв Энигмы, то эта история так или иначе сгонит ее с насиженного места, выкурит из надежного гнезда, которое она ценой стольких усилий выстроила на берегу озера, убежище уютного, закрытого со всех сторон, как берлога Алисы. Уж лучше выйти навстречу тому, что надвигается. Она убеждала себя, что делает это также ради Андерсонов, ведь нужно помочь найти их тела, чтобы придать достойному погребению. Но в глубине души знала, что это не так. Ее влекла сама тайна, в которую предстояло проникнуть, не ради славы, а из абсурдной уверенности, что если она примет вызов тьмы и тьму одолеет, мир станет более безопасным местом для ее дочери в том числе. Она пошла будить Алису ароматом свежеиспеченных оладий. Берлога представляла собой сооружение из одеял, развешанных на веревках и скрепленных прищепками для белья, и располагалась на самом верху лестницы, перед дверью, ведущей на чердак. Мила подняла плед в красно-зеленую клетку, служившей входом, и луч света проник в крохотную теплую пещеру. Девочка подняла встрепанную голову с подушек, сплошным ковром покрывавших дубовый паркет. Опять она заснула с наушниками айпода в ушах. Алиса протерла глаза и изумленно уставилась на поднос в руках у матери.
«Сегодня ведь не суббота», — проговорила она, догадываясь, что под изменением в их обычном распорядке что-то кроется.
Мила сразу сменила тему. «Сегодня после школы ты поедешь домой к Джейн. Я поговорю с ее матерью».
«Почему?»
«Мне нужно съездить в город, но к вечеру я вернусь. Хорошо?» Алиса вновь поглядела на оладьи, не говоря ни слова. Мила поняла. Дочь подозревает, что ее любимый завтрак приготовлен в качестве извинения. И она права. Мать так или иначе нарушила свое слово, отказалась от собственного выбора навсегда оставить в прошлом прежнюю жизнь.
«Поедешь к нему?»
Мила вздохнула. «Нет, я поеду не к твоему отцу».
«Ну ладно».
Алиса, как всегда, сразу оставила тему. «Но если эта навязчивая идея не пройдет, — подумала Мила, — нужно будет показать дочь психологу». «Так или иначе, к ужину я вернусь».
«Хорошо, мама».
Слово ошеломило ее. Алиса почти никогда так к ней не обращалась. Когда дочка так поступала, бывшего агента Васкис пробирала дрожь. Мила была уверена, что каждый раз, называя ее мамой, девочка пытается донести до нее что-то важное. И она не знала, в силах ли она, способна ли постичь смысл послания. Мила подала дочери поднос с оладьями, кленовый сироп и стакан молока. «Финца и сегодня не вернулась», — сообщила она. «Наверное, придется поискать ее в лесу». Алиса сунула в рот оладью, просто приняв информацию к сведению. «Поешь и ступай собираться. Школьный автобус придет через полчаса», — сказала Мила и сама занялась сборами. В углу стенного шкафа стояла большая коробка. Мила выволокла ее наружу и сняла крышку. Там лежали ботинки, черные джинсы, свитер с высоким воротом и кожаная куртка, одежда, которая в прежние времена делала ее невидимой, превращала в темное пятно, сливавшееся с тысячами других пятен, погруженное в беспрестанно меняющий цвета калейдоскоп, который представляло собой лицо Земли. Но на дне коробки находился еще один предмет, которым она столько времени не пользовалась. Мила вынула старый сотовый телефон, модель устаревшая, куда ему до смартфона, и подсоединила к зарядке, поскольку батарея давно разрядилась. Нужно было совершить целый ряд звонков. Первый, разумеется, Шаттон.
12 часов, — заявила Мила, едва та ответила. — После я не буду иметь к делу никакого касательства.
Она поехала на станцию на старом Хёнде. Села на поезд в 7:30, через полчаса прибыла в город. Едва ступив на перрон, погрузилась в шум и грохот столицы, вот только уже потеряла к нему привычку. Озеро заставило ее забыть, что значит жить без тишины. Мила внезапно почувствовала себя как будто в осаде. На привокзальной площади узнала старого друга, который ждал у газетного киоска, как они договаривались. Саймон Бериш не изменился, выглядел как всегда, безупречным джентльменом. Он издалека поймал взгляд Милы и помахал рукой.
«Я и не рассчитывал снова тебя увидеть».
В его голосе слышалась некоторая досада. «Я тоже», — призналась Мила, хотя и без неудовольствия. Они распрощались, когда Мила приняла решение уйти в отставку. Мила еще помнила тот последний их разговор, когда она сообщила коллеге о своих намерениях. Хотя Мила и не сказала это открытым текстом, стремление покончить с прошлым касалось также и его. Бериш принял это как должное. Они попрощались, как обычно, сознавая, однако, что больше никогда не увидятся.
«Успеем выпить кофе?» — спросил он.
«Не думаю. Судья организует брифинг, в мою честь, через 20 минут». Саймон молча показал ей дорогу. Они направились к парковке. В небе над городом сгустились серые облака. Дождь уже прошел, на асфальте блестели лужицы. Бывший коллега шел немного впереди, явно избегая ее взгляда. Зная его, Мила задавалась вопросом, долго ли он еще вытерпит, прежде чем взорваться. Ждать пришлось недолго.
«До сих пор не могу поверить, что Шаттон удалось убедить тебя вернуться»,
— буркнул Бериш сердито.
«Вовсе я не вернулась», — огрызнулась Мила. «Я здесь задержусь лишь на несколько часов». «Я удалил твой номер из списка контактов. Когда утром зазвонил телефон, я понятия не имел, что это ты, иначе бы не ответил».
Он пытался казаться грубым, но Мила знала, что это делается для ее блага. Чтобы упростить ее уход, Бериш год назад занял ее место в Лимбе. Так назывался отдел по розыску без вести пропавших. Не самая желанная должность в управлении. Но он хотел успокоить Милу, довести до ее сведения, что работа, проделанная до сей поры, не пропадет в туне, и люди с фотографией, усеивающих стены зала затерянных шагов, не будут забыты. Они дошли до малолитражки, окна которой были чуть опущены, чтобы внутрь поступал свежий воздух. Бериш стал рыться в карманах пиджака, ища ключи. Хич просунул морду в заднее окошко. «Привет, красавчик!» — поздоровалась Мила. Пес породы Ховавард постарел, но сразу ее узнал. Он-то как раз был счастлив снова увидеть ее.
«Ну, и каково тебе живется на озере?» — спросил чуть позже Саймон в сплошном потоке машин, характерном для утра пятницы, следуя в управление федеральной полиции.
«По-другому этого мне достаточно». В салоне ощущался слишком сладкий аромат — ландыш и жасмин. Вряд ли это дезодорант для автомобиля. Похоже, в жизни Береша тоже произошли изменения. А как Алиса? Вам не одиноко?
Алиса подрастает. И мы там с ней не одни. У нас есть кошка по кличке Финцы.
При слове «кошка» Кич издал грозное рычание. «Хорошо, что вы живете поодаль. Здесь у нас все хуже и хуже», — отметил Береш. «Не верь тому, что услышишь о резком сокращении преступности. Вновь заключенном мире между бандитами и прочей ерунде».
Такую политику называли методом Шартон. И с тех пор, как судья заняла свой пост, он принес неожиданные плоды. Мила знала, что за последние годы обстановка в городе значительно улучшилась. Но это не поколебало ее решение уехать оттуда. Береш тоже не слишком доверял такой внезапной перемене.
«Сейчас можно по вечерам гулять по центру, в то время как несколько лет назад он с наступлением темноты превращался в пустыню. Но так ли все благополучно?»
«В самом деле, если раньше ты осмеливался высунуть нос из дому после шести, тебя, в лучшем случае, обирали до нитки», — припомнила Мила.
«Куда подевались преступники, воры, насильники, дилеры? Да, теперь мы можем пойти в кино или поесть мороженого, не беспокоясь о том, вернемся ли мы домой живыми и невредимыми. Но никто не задается вопросом, где затаилась вся былая злоба?»
«И что ты думаешь по этому поводу?» — спросила Мила, глядя, как по обе стороны от ветрового стекла вырастают одно за другим многоэтажные здания, словно соревнуясь, которое из них первым достигнет неба.
«На вид все кажется в норме, блестит и сияет. Но попробуй побродить по паутине, и ты увидишь, что нормой там и не пахнет»,
— заявил Береш.
«Все полны злобы, сами не зная на кого, почему. Время от времени что-то из этого мусора всплывает из глубин сети, но мы спускаем дело на тормозах, приписываем простой случайности. Позавчера один такой фанатик избил до крови мальчика 11 лет только за то, что ребенок нечаянно прошел перед объективом его смартфона, когда он делал фотографию, чтобы разместить в соцсетях».
«Береш не просто полицейский, потерявший веру в людей», — подумала Мила. «Он знает, что говорит. Долгие годы он был лучшим в управлении специалистом по допросам».
«Все хотят поговорить с Саймоном Берешем», — утверждали коллеги, имея в виду также и самых закоренелых преступников. Саймон знал обитателей этого города лучше, чем кто-либо другой. «Нам не хватало только энигмы и всей этой истории», — сказал, наконец, полицейский, быстро взглянув на Милу. «Знаю. Ты здесь из-за него».
Мила не рассказала ему, зачем приехала в город, сообщила только, что в управлении попросили у нее консультации по поводу одного расследования, но не стала вдаваться в подробности. «И что ты сам думаешь об этом деле?» — спросила она, ничего конкретно не утверждая.
«Оно мне совсем не нравится», — озабоченно проговорил Береш. «В управлении все бурлит. По-моему, от нас что-то скрывают, не договаривают».
Мила промолчала.
«После нарочитой скорби по погибшим Андерсонам в интернете разразилась настоящая буря. Самые порядочные возмущаются тем, что патрульную машину отправили на ферму через несколько часов после просьбы о помощи. Но иные уже начинают негодовать на самих Андерсонов за то, что они отказались от цивилизации, от новых средств связи, уехали с двумя маленькими дочками в деревню, где даже нет электричества. Но что еще хуже, находятся такие, кто восхваляет татуированного психопата».
Береш помрачнел.
«Они упиваются его деяниями так исступленно, что, понимаешь, насилие не завершилось той ночью в том уединенном доме, но продолжает распространяться, как сейсмическая волна, несущая другие разрушения. Ты полагаешь, будто этих фанатиков ничтожное меньшинство, но потом выясняешь, что среди них конторское служащее, студент, отец семейства. Самое скверное, что они не скрывают своего лица и выступают под своим именем.
Как ты это объяснишь?
Саймон Бериш потер сидеющий висок. Я допрашивал и приводил к признанию десятки убийц. Всегда наступал момент, когда самые закоренелые стыдились того, что совершили. Обычно это происходило, когда я называл имя жертвы. Одно мгновение, и вину можно было ясно прочесть во взгляде. Может, мы и стали лучше, и число преступлений в самом деле сократилось, как утверждает Шаттон. Но обычные люди утратили стыд.
Слушая речи Бериша, Мила не могла не поздравить себя с тем, что прервала с ним всякие отношения. Дружба между полицейскими не может продолжаться, если один из них уходит в отставку. Таково правило. Действительно, бывший коллега мог говорить только о преступлениях, убийствах и всяческих страданиях. Ладно, сейчас он знал, что Мила приехала в город по делам управления. Но если бы она в какие-нибудь выходные пригласила Бериша к себе на озеро, им трудно было бы найти тему для беседы. Бериш припарковался метрах в 20 от главного входа. Мила потрепала по голове старину Хича и вышла из машины.
— В котором часу твой поезд? — спросил Бериш, исполненный решимости.
— В 7.
— Хорошо. В половине 7 подъеду и отвезу тебя на вокзал.